Несколько вопросов. Николай, ты сказал, что из Писания видно, что человек может спастись только на земле и после физической смерти ничего изменить нельзя. Многие молятся о спасении умерших, веря, что они спасутся. Где это написано? Наверное, где написано, что после смерти этот вопрос не решается? Наверное, такое, да, имеется в виду. Ну, смотрите, мы посмотрели, как Иисус говорил о Лазаре и богаче. И там есть ясное заявление, никто туда-сюда не может перейти. Там Авраам и очень ясно отвечает, это невозможно. Не может Лазарь к тебе прийти, и отсюда и оттуда никто не может перейти. Это один момент. Второй момент – это то, что Библия в принципе нигде не говорит о другом варианте, что как бы есть переход какой-то. То есть Библия, с одной стороны, утверждает, что его нет в этом отрывке, который мы читали, с другой стороны, нет никаких других отрывков, которые бы якобы говорили, что этот переход возможен. С третьей стороны, когда мы рассуждаем о Евангелии как таковом, или вообще о этой черте смерти, в послании к евреям написано, что положено, напомните мне, однажды человек умирает, а потом суд, приблизительно так. Я подустал просто точно цитировать. Послание к евреям, ну вот, может быть, не так точно я процитировал, но положено людям, что однажды умирают, а потом смерть. Не потом перерождение в новом каком-то обличии, не как кришнаизм учит, что есть масса перерождений там, а что человек умирает, и сразу после этого он попадает на суд, где оценивается его ситуация, и он направляется туда, куда он идет. То есть это... И везде, где Библия призывает нас проповедовать Евангелие, везде она призывает нас думать только о живых физических людях. И поэтому нет нигде, где бы было обращение. Есть там пример, что крестятся для умерших, и там как раз Павел исправляет их извращенное представление. Они вообще верили, что спасение, что воскресения нет, и он как бы им объясняет, и потом говорит, ну вот даже ваше, ну у них было неточное, некорректное понимание. Некоторые думали, что нужно за умерших там как-то креститься или еще что-то. И это очень некорректное понимание Павел даже использует для того, чтобы их убедить, что есть воскресение мертвых. Надеюсь, что я ответил. Где в Библии говорится буквально о наказании за грех, вечные муки ада? Само понятие смерть, я уже говорил. То есть, помните, мы читали, когда Иисус говорил, что когда овцы и козлы, Он их отделит и скажет, идите в благословенную жизнь Отца вашего, потому что вы проявили веру свою, через дела, и мы знаем, что именно веру через дела, потому что в другом тексте библейском ясно написано, что мы спасаемся только верой. В том же отрывке Иисус подчеркивает дела этой веры, проявленные, и Он как раз говорит, вы не просто верили и говорили об этом, а вы действительно верой, спасительной верой веровали, поэтому дела у вас были. И поэтому вы пришли ко мне, я был в тюрьме, болел и тому подобное, сделали ближнему. А другим Он говорит, а вы это не сделали. И поэтому вы идете в муки вечные. Там так написано. Вечные муки. И где эти вечные муки? Иисус в другом месте объясняет. Это ад. И озеро огненное. И написано, что ад будет ввержен в озеро огненное. Это уже в Откровении. И еще в Откровении написано об этом. В 19 и 20 главе мы как раз это не прочитали. Вы можете посмотреть 19 и 20 главы. И как раз там говорится о том, как будет уже, когда закончится тысячелетнее, до тысячелетнего царства, там будет 19 глава, и 20 глава уже после тысячелетнего царства описывается, как и пророк, и антихрист, и сатана, они будут уже ввержены окончательно в озеро Огненное, и все, которые там с ними. И есть и другие отрывки, которые тоже об этом учат. Библия нигде не учит о чистилище, но откуда же взялось это понятие и учение о нем? Честно говоря, я не могу на этот вопрос хорошо ответить. Есть ответ, можно в энциклопедии наверняка почитать. Я вам могу объяснить духовно, почему такой ответ возник. То есть исторически, когда оно возникло, я точно не знаю. Вася, может быть, ты подскажешь? В 13 веке, да? В неканонические книги Библии, да, имеется в виду? Да. В этом есть проблема. Когда мы говорим верить в Библию, мы имеем в виду 66 канонических книг. Есть неканонические, которые не признаются богодухновенными, даже православная католическая церковь признает их полезными для чтения. Я, в частности, читал это в православном катехизисе. Обычно же люди к ним относятся как к обычной Библии. Поэтому тут есть проблема. Они не обладают таким авторитетом, это просто труды христианские, полезны лишь в той степени, в которой они соответствуют библейскому учению. Здесь они не соответствуют, поэтому это не представляет божественного авторитета для нас. Но духовно я объяснил, как возникает идея о чистилище. Когда человеку трудно понять, какой Бог святой, как мы грешны, и когда ему не хочется принимать такое жестокое наказание, с чего? То тогда нужно какое-то изобретение, как можно решить эту проблему. Я слышал, как один православный священник истолковывает на основании некоторых библейских текстов, как Бог слышит наши молитвы об умерших, и он как бы подчеркивает, Бог столь благодатный и столь всесильный, что может, в принципе, делать это и после смерти. И он основывает свое убеждение на основании, ну, как бы силы Божьей. Но Бог свою силу употребляет, он, конечно, всесильный, но это не значит, что он будет творить все, что хочет. Он будет творить ровно то, как он по праведным законам своим. И ему нет нужды показывать силу свою в том, чтобы делать все в противовес тому, что он сказал, как все будет происходить. Поэтому это не очень хорошее было объяснение. «Че описано у Библии місце розташування пекла, чи перебувають там зараз грішники, які вже померли?» Хороший очень вопрос. Місце розташування не записано. «Чи перебувають там грішники, які вже вмерли?» Наверное, я хороший ответ вам сейчас не дам, просто несколько своих размышлений дам. С одной стороны, мы можем иметь такое основание, как если говорить, ад был ввержен в озеро огненное, то, что написано в Откровении, и вот это лоно Авраамова, то в определенном смысле многие богословы так подчеркивают, что человек умирает, его судьба как бы решена, он знает, где он будет, он не с Богом, но он ожидает вот этого окончательного суда, где будут открыты книги, которые в Откровении, и все будут судимы по делам их, и тогда уже это будет окончательно, это как смерть вторая написана. То есть это будет уже завершение этого процесса. То есть поэтому грешники, они пребывают в определенном таком вот состоянии, когда они ожидают этого окончательного суда и так далее. Если мы вспомним, как Иисус говорил о человеке, который уверовал в Него на кресте, Он ему сказал, ныне же будешь в Царстве Моем. То есть к тем, которые веруют во Христа, это не какое-то такое промежуточное состояние, но они, умирая, идут к Богу и с Ним. Потом, это эсхатология, мы этого коснемся подробнее, они придут еще править тысячелетнем царстве, и потом там несколько воскресений будет. Но в общем, мы можем быть за них спокойными, если так просто сказать, но это не очень хороший ответ. Есть более хороший библейский ответ, просто я сейчас не могу ответить. Опишите ваше разумение понять дух, душа, тело. Не буду отвечать на этот вопрос, не совсем он по теме, а вопросов много, а времени мало. Есть ли мечта или желание иметь церковное здание? Есть. Если вы можете помочь, друзья. Есть очень большое желание иметь церковное здание, чтобы мы могли сейчас не спешить, спокойно еще поклоняться Богу и ночевать, и все. Какие для этого усилия вы принимаете, что говорит Бог вам? Это церковь моя материнская, в которой я вырос, начала строить здание и пригласила нас участвовать вместе с ними. Мы стараемся это делать, и мы хотим расти в том, чтобы помогать им строить лучше. Собираем пока на это деньги, надеемся, у нас будет строительный комитет, который будет инициировать всю церковь больше в этом участвовать. Пасторы сейчас и церковный совет очень мало что могут сделать, чтобы вовлечь церковь в это. Поэтому мы очень ждем, когда Бог призовет людей, самых простых, и они просто объединятся в комитеты и будут всех ободрять в этом участвовать. Притча про Лазаря, которую мы читали, это притча или реальный случай? Там в отрывке не говорится, что это притча. Очень хороший вопрос, у меня нет ответа на этот вопрос. Я просто сейчас, мне нужно будет много времени сейчас рассуждать с вами. Но очень хороший вопрос, стоит его выяснить. Душепопечительство – это библейское служение? Да, но смотря, что вы имеете в виду под словом душепопечительство. Может быть, то, что вы имеете в виду, не библейское служение. То, что я сейчас имею в виду, библейское служение. Поэтому такой мой ответ. Это служение вразумления Божьим словом. Это не психологическая помощь светской психологии, замешанной на библейских отрывках, или присыпанной библейскими отрывками, а сам корень там мирское библейское мировоззрение, которое было изобретено атеистами. Столпы психологической науки – это люди, которые объясняют душу без Бога. Поэтому, к сожалению, сегодня христиане так восторженно увлечены психологией, и вообще мир увлечен психологией. Так не было 100 лет назад. Сейчас очень сильно увлечен мир психологией, мы можем кучу фильмов на этом видеть, завидно это, люди бегут учиться на психологов и тому подобное. И, к сожалению, потом они эту всю смесь присыпают несколькими библейскими отрывками, уже это называют все библейским психологической или душепопечительской помощью, это и есть серьезная проблема. Однако Библия учит о том, что нужно такое служение вразумление. Слово на греческом «нутетео», то есть это имеется в виду такое применение Божьего Слова глубоко к душе человека. И я уже говорил, Павел занимался этим служением. Он проповедовал и ежедневно написано, со многими слезами, неустанно, вразумлял каждого из них, по домам написано. То есть это служение, когда мы говорим «Бог» говорит с нами через свое слово, и этого слова достаточно, чтобы сделать нас совершенным, ко всякому доброму делу приготовленным, чтобы утешить нас, укрепить нашу душу, решить все жизненные наши проблемы, всяческие отношения, научить мужа любить жену, жену любить мужа, покоряться, следовать за ним. Библии для этого достаточно. Психологии не было 100 лет назад или там 300 лет назад. Не знали всяких этих... всяких изобретенных, всяких понятий, что если в детстве тебя ранили, то, конечно, в 31 год ты можешь орать и бить свою жену, потому что у тебя ранен внутренний ребенок, и пока ты его там не исцелишь, то ты не можешь подчиниться Божьему Слову, где очень ясно написано, ты не имеешь права такое делать, и там же написано, Христа достаточно для твоей души. Какой бы ужас в детстве ты не пережил, Христа достаточно для твоей души, чтобы ты наполнился им и не требовал это от своей жены. Поэтому душепопечение – это Бог говорит через свое слово, и душепопечитель или пастырь, наставник, просто старший христианин, он видит реального человека, видит его проблемы, и он помогает этому человеку понять, что из Писания отвечает ему на эту нужду. И таким образом он приводит человека через Писание в покорность Господу. В этом единственное счастье человека. Такое душепопечение описано в Библии. Может ли сестра быть душепопечителем? Мы все призваны наставлять друг друга. Однако я не знаю, что вы имеете в виду под душепопечителем. Если говорить то, что я говорю, да, наставляйте друг друга, утешайте друг друга, увещевайте друг друга, обличайте друг друга. Это служение. Чем мы это делаем? Мы делаем это Словом Божьим, молитвой, заботой, таким вразумлением друг друга. Написано про жену, кроткое наставление на языке у нее, она должна кротко наставлять своего мужа. Кротко. Но она может наставлять, она может делиться с ним Писанием. Она его сонаследница благодатной жизни написана. Поэтому она это может делать, но она это должна делать не просто как друг и соратник. Не просто как второй муж. Она это должна делать как жена с кротостью. Обоснуйте на основании Писания. Ну, я привел, наверное, много отрывков. Так, просто по памяти. Человек ходил в церковь, искренне покаялся, принял спасение и радость христианской жизни. Сразу, я не знаю, что там дальше, но сразу у меня вопрос, почем вы судили, что он искренне покаялся, что он принял спасение, почем вы это судили? И что он имел радость именно от христианской, от Бога познания. Через пять, это проблема вопроса и ответа. Я всегда говорю, что я отвечаю не на то, что вы задаете, а то, что я думаю, вы задаете. Я себе что-то представляю, что вы имели в виду, и поэтому извините. Если кто-то сидит, да я совсем не это имел в виду. Не обижайтесь, просто это трудно понять. Через 5 лет христианской жизни нашел спутника жизни в мире, то есть безбожника, постепенно за 2-3 года полностью ушел с церкви, отказался от церкви в пользу супруга, этого безбожного, я добавляю. Вопросы. Ну, правильно или как? Ну, это безбожник, да? Ну, она очень красивая, конечно, очень так улыбается ресничками, но она не покорна Христу, и она воюет против него. Может быть, она ничего страшного не говорит, или он, кто там это. Но ее позиция ясная, мне Христос никто. Он часть какой-то там религии, которую я уважаю. Я же тоже украинка, а значит, я христианка. Можно ли потерять спасение, отказаться или уйти от Христа, если он был библейски возрожденным, или он не был истинно христианином? Можно ли искренне спастись и после отказаться от спасения? Если сложный вопрос, скажите свое субъективное мнение. Ну, давайте я по поводу этой ситуации. Как я понимаю, как Библия призывает нас эту ситуацию видеть? Может быть, вы найдете мне отрывок по Писанию, я сейчас просто не помню, в котором говорится о параллельное место, если преподанное твердо удерживаете до конца, вот в Коринфянах. Найдите. Есть отрывок, который говорит, что мы были в прошлом спасены, если только мы продолжаем своими словами жить праведной жизнью. Такой отрывок есть, поверьте мне, я сейчас просто устал, не могу припомнить. То есть, как мы можем на этого человека? Я скажу, у нас нет основания считать этого человека спасенным. У нас нет библейского основания. Только Бог знает хорошо сердце, и Бог может окончательно и точно сказать. Но мы не призваны так оценивать людей. Мы не призваны заявлять безапелляционно. Поэтому это будет уже осуждением. Мы не написано, чтобы мы не судили до времени, пока не откроется скрытое во тьме. Богу оно не скрытое, оно открытое. А нам скрыто, мы не знаем сердце человека. Поэтому мы не должны судить прежде времени. Судить в смысле выносить приговор и окончательно утверждать, что этот человек не спасенный. Или даже спасенный, честно говоря. Мы к этому не призваны, но мы призваны оценивать. Библия ясно призывает нас не судить, не осуждать, но оценивать человека. Я уже говорил, как не мечите бисер перед свиньями. Мы должны оценить, кто же свинья, кто нет, кому много проповедовать, а кому молчать уже. И извините, если это звучит некрасиво. Ну, во грехе, то мы все свиньи. Но вот в том контексте имелось в виду что-то конкретное. Таким образом, у нас нет библейского основания считать этого человека спасенным. Если он не проявляет стойкость в вере, стойкость в праведности, у нас просто нет оснований, и у того человека нет оснований. И если этот человек продолжает себя называть христианином и братом, или сестрой, то с такими даже не ешь вместе. Такой человек должен быть отлучен от церкви, он возлюбил нынешний век больше, чем Господа. Он покорился ему, и у нас нет библейского основания называть такого человека братом. Даже если он божится и говорит, я верю, вы поверьте, у меня в глубине, я просто вот жену чуть подожду, она покается, и что-то в этом роде произойдет. Это все рассказы, 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 которые ничего не значат. Это произойдет или нет, нигде не обещано Богом. Нигде абсолютно не обещано Богом, что неверующий будет каяться, если женится на верующих. Поэтому у нас просто нет оснований с этим человеком строить отношения на основании того, что он, наверное, спасен. Если он спасен, Бог знает, и это мы тоже узнаем, как мы увидим это в его праведных поступках. Он покается в своих грехах, и он будет творить праведные поступки. Иоанна я читал, да? Если говорим, что знаем Бога, а заповеди его не соблюдаем, мы лжецы, и истины его нет в нас. Вот так мы должны видеть этого человека. Но при этом мы не осуждаем, не выносим приговор. Мы просто говорим, например, когда мы человека кого-то отлучаем от нашей церкви, мы не говорим, что мы знаем все. Мы говорим, что просто твоя жизнь, которую ты практикуешь и не желаешь с ней расстаться, не желаешь принять никакой помощи, она не дает нам, из-за этого у нас нет библейского основания тебя считать христианином. И у нас есть библейское основание признать тебя язычником и мытарем. И мы отлучаем тебя от церкви, и мы признаем тебя неверующим человеком. Однако же некоторые отлученные люди потом возвращаются в церковь и признают, что это был их отход от Христа, но Христос их не оставлял и вразумлял их. И мы помогаем им действительно, убеждаемся, действительно ли они каются в своем грехе, или они просто пришли, им там неудобно, а тут церкви помогали много. Если там действительно есть раскаяние в грехе, в глубине их сердца, то тогда мы их принимаем, и мы славим Бога, что Он эту свою овечку не оставил и просто вернул к себе. Есть другие отрывки, где Бог милует своих детей, и в послании к Коринфянам написано, что они недостойно принимали хлебопреломление, и там написано, чтобы они не были осуждены с миром. Бог забирает у них жизнь физическую. Чтобы они не попали под осуждение такое же, под которое попадает этот мир, Бог просто их избавляет от этого. И еще, смотрите, мы часто на этот вопрос смотрим не с той стороны, и в этом наша проблема. Мы смотрим на вопрос спасения, просто не с той стороны. Вот вы заметили, как я проанализировал эту ситуацию? Я просто сказал, Библия нам не дает основания, все. Пусть покажет плоды праведности, и мы скажем, Библия нам дает основания признать тебя верующим. Пока нет, поэтому ты отлучен, и ты нам не брат, и мы тебя любим, будем заботиться о тебе, молиться, увещевать тебе, проповедовать тебе, но будем дистанцироваться, мы не будем тебе мебель перевозить, но если ты хочешь говорить о Боге, я буду рядом с тобой часами сидеть, я тебя люблю, и буду говорить с тобой. Написано еще в послании Иоанна, они вышли от нас, потому что не были нашими. Иоанн вот так анализировал ситуацию, они ушли, значит, они никогда и не были нашими. Я отрывок, я не знаю, нашли его или нет, где как раз говорится, что вы спаслись, если только будете продолжать быть верными Христу. Евреям 3:14, давайте, Вася, спасибо большое. Послание евреям, 3 глава, 14 стих. Это дает нам, ну, как другое мышление, другое понятие того, как оценивать это. Евреям 3:14. «Ибо мы сделались в прошлое время причастниками Христу в прошлом, если при одном условии мы уже сделались, и вот это условие. Если мы тогда плакали во время молитвы, нет. Если мы тогда просто засвидетельствовали и потом ушли в мир, нет. Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Хорошо. А если мы не тверд, если мы ее не сохраним до конца, начатую во Христе жизнь, что из этого? Тогда мы не сделались причастниками Его. Очень часто проблема в том, что люди как раз и не приняли Евангелие, а только изобразили это принятие очень поверхностно и формально. И тогда нам трудно представить, он же так искренне это все сделал. Ну как, ну конечно, он потерял спасение, он в такие тяжкие грехи впал. Конечно, о чем тут с ним еще говорить? Что спасенным его называть? Живи как хочешь, и ты спасен. Это явно противоречит Библии. И это рождает такую проблему. Но этот отрывок говорит, как мы должны оценивать. Они вышли от нас, значит, они не были нашими. Они не сохранили твердо до конца, значит, они не сделались причастниками Христа. Вот такая библейская логика. И еще один момент я сюда скажу. Кроме того, чтобы поговорить об отрывках, которые, на мой взгляд, якобы говорят о потере спасения. Некоторые отрывки некорректно трактуются. Притча о десяти девах часто некорректно, просто неправильно истолковывается. Нужно хорошо в контексте понять, о чем там говорится. И не толковать каждую отдельную деталь притчи, а уяснить основную идею. Это то, как притчи должны толковаться. Второй момент. Из послания к евреям мы часто заблуждаемся. Послание евреям написано евреям, которые привыкли жить по закону и полагаться на жертвоприношение Ветхого Завета. И из этого черпать. И там он обращается к евреям, которые приняли Евангелие, но теперь возвращаются и думают понадеяться на ветхозаветные жертвы. И два отрывка в 6 и 10 главе, там как раз некорректно нами понимаемы. Там в 10 главе употреблены такие термины, которые никогда в Библии не применяются к детям Божьим, рожденным свыше. Получив просвещение и глагола Божьего, как-то они там испытали, извините, не помню. И это нигде в других местах так не характеризуются дети Божьи. Это очень интересный момент. И если они продолжают хулить Христа, какое может быть им покаяние? Они все еще продолжают. Или у Петра написано, с ними бывает по пословице пес возвращается на блевотину свою. Он как был пес, так и остался. Он оставил эту свою блевотину греха, извините за такой нюанс, и потом он к ней вернется, ибо его природа собаки возвращает его туда, он пойдет это лизать и съедать. То есть он не изменился, он не стал овечкой Божьей, поэтому он вернулся к тому, кем он по природе есть. И это в 10-6 главе, и там в 6 главе говорится о том, что не остается более жертвы за грех, и под этой фразой подразумевается ветхозаветные жертвы, а не жертвы Христа. Посмотрите в контексте, о какой жертве говорится. То есть Павел или автор этого послания, он говорит, друзья мои, если вы думаете отказаться от Христа и жить типа по ветхозаветнему заповедям, никакие жертвы уже роли не играют. Последняя совершенная жертва принесена, жертвоприношения не играют никакой роли. Они-то и указывали на эту жертву. Вы не можете на это надеяться. Он обращает это к иудеям, которые, вот они законнически, ветхозаветно пытались это все. Поэтому вот с этой стороны, и еще смотрите, один принцип к размышлению просто. Кстати, вы заметили, я не говорю, как я верю. Я не ответил на вопрос, можно потерять спасение или нет. Заметьте это, я не говорил. Если кто-то сейчас думает броситься во все тяжкие грехи, и вы бы меня сейчас спросили, я бы вам сказал, дружище, я бы не сказал брат или сестра, может быть, сказал бы. Может быть, не сказал бы. Я бы сказал, Библия учит приложить все старание и показать праведность. Христос этого достоин. Поэтому ты не можешь использовать Евангелие, благодать, в повод к распутству. Если ты так хочешь использовать, у тебя вообще нет оснований думать, что ты спасен. Даже ты еще задумайся, спасен ли ты, если твое сердце ищет таких путей. Если человек, кто-то сейчас просто дрожит в паническом ужасе, что он может потерять спасение, будто бы он имеет спасение просто как эти часы, которые я подкидываю, то спасение нам не как эта игрушка дана. Бог нас спасает, Он инициирует, Он приходит, и Он говорит, кто отлучит вас от любви моей. Ничто, никакое творение, никакая тварь на земле не может, и вы сами не можете отлучить. Я вас храню. И еще один принцип. Подходите к вопросу этому через Евангелие. Как мы обретаем спасение? Благодаря своим заслугам? Только благодаря жертве Христа. Как мы можем его потерять своими грехами? Мы грешные пришли, и мы грешными остаемся. Мы растем в праведности, но мы никогда не заслуживаем спасения. И еще, братья и сестры, кто серьезно об этом думает? Пожалуйста, будьте предельно честными, когда вы думаете об этом. Если вы верите, что можно потерять спасение, то любой ваш грех приводит к потере спасения. Даже не думайте говорить о том, что есть маленькие грехи и есть большие грехи. Даже не думайте говорить о том, что это когда уже ты сильно в грехах закостенел, потеряешь спасение. Спасение наше от Христа, Христом завоевано. И если мы его можем потерять, то как-то Христом оно должно теряться, а не нами. А если мы его теряем, тогда если вы обманули, или если вы видели, нужно сделать добро и не сделали, написано, кто думает, видит сделать добро и не делает, тому грех, потеряли спасение. Потому что гнев опять горит против вас. Я знаю, есть хитрые христиане, которые верят, что спасение можно потерять, но жить-то не могут так. Поэтому они изобретают определенную, что нужно долго жить во грехе, чтобы потерять спасение. Покажите мне это в Библии, где Бог, вот эти все грехи нормально, а вот когда уже 101-й, все, это уж, это все. Теперь ты точно потерял спасение. Я не увижу этого. Один грех достоин того, чтобы быть в аду. Если один грех не покрыт жертвой Христа, мы идем в ад сразу. А если тысячи наших грехов покрыты, а их тысячи у нас, если они покрыты кровью Христа, то Он хранит нас в спасении. Однако, если мы живем праведной жизнью, мы этого спасения и не имели. Неправедной жизнью. Мы не имели этого спасения. Поэтому не вопрос, что мы его потеряли, мы его и никогда и не имели. И еще один момент. Некоторые христиане хитрят здесь, они так говорят, спасение можно потерять, но я не потеряю. Почему? Бог мне открыл. Бог открывает это через учение Библии. Личное переживание, что вы не потеряете спасение, субъективно, вы не имеете права на него основываться. Может быть, вы придете, а Господь вам скажет, я тебя никогда не знал. Ну как же, ну я же чувствовал, это твои проблемы. Бог говорит через свое Писание. Если Писание учит, что можно потерять, Бог не может вам открыть другую истину. Если Писание учит, что нельзя потерять, Бог не может вам другую истину открыть. Мы должны понять, что там написано, и стать на это твердо, и это можно понять. Нужно исследовать, копаться. И помните, мы получаем спасение Христом по благодати. И если мы его действительно получили, то мы его и потерять должны как-то таким же образом, а не своей неправедностью. Потому что здесь, в этом зале, нет даже одного человека, который может сейчас сказать, я достаточно праведен, и поэтому я иду в небеса. Если такой человек есть, он, скорее всего, идет в ад. Он опирается на свою праведность. Здесь нет таких людей. Я 19 лет в вере, и я знаю, что мой грех невероятен, мое сердце раскалывается от этого. Это не значит, что я втихую убиваю людей там, и поэтому я плачу. Потому что я смотрю на святость Божию, я говорю, горе мне, погиб я. И тогда я говорю, Господи, только Ты моя надежда. Я не могу на свою праведность ни вчера, ни сегодня положиться. Я не могу на свои молитвы, на свои покаяния положиться. Это законничество, это самоправедность. У меня нет другого основания, кроме Христа. И если я вижу признаки библейской веры во мне, я успокоен в своем спасении. Но если через 5 лет вы увидите меня во грехах, вы можете смело сказать, не понимаю этого, но тот пастор был безбожник. Потому что Писание учит, если твердо сохраните до конца преподанную вам жизнь. Можете смело библейски сказать, не понимаем, как такое может быть. Может, Писание так говорит, и мы в это верим.